Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь, в этой студии, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин.
Ну, возможно, относиться к тому, что написано в книге «Экклезиаста», мы и должны отчасти критически, но уж очень она воспринимается свежим глазом человека неискушенного, как вот в свое время, когда я ее открыла, очень современно, причем ну, даже как руководство к действию. Ну, чего стоит только совет? Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Но на самом деле многие из нас не знают, куда девать уже разросшиеся до неимоверных размеров личные библиотеки. И каждый раз, проходя мимо книжного магазина, вспомнишь совет «Экклезиаста», потому что руки чешутся опять чего-нибудь купить, какую-нибудь книгу.
Здесь, конечно, здесь очень много говорится очень верного о духовной жизни. Да, например, «не предавайся греху и не будь безумен». То есть «до безумия не предавайся греху». И дальше очень страшные слова. «Зачем тебе умирать не в свое время?» То есть «Экклезиаст» помнит то, что ему было открыто. Человек, который предается греху, он разрушает свою душу, и Господь может раньше забрать ее. Вот, или, например, прекрасный совет: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Что это такое? Это традиция, если у тебя остался лишний хлеб, он кладется там, вот, там на какой-то лист, в какую-то корзину и в реку, для того, чтобы нищий, который не имеет ничего, он мог поесть. То есть это благотворительность для того, кому Господь передаст. И что посеет человек, то и пожнет. Потом придет такое время, когда ты сам будешь нуждаться, и это доброе дело вернется к тебе. Это очень глубокий духовный опыт. Соломон, конечно, не все забыл, он не все потерял. Конечно, читать его очень интересно. Интересно не то слово, да, полезно, назидательно. Вообще, мне кажется, книги «Премудрости» и «Сираха», и «Соломон», и «Притчи Соломона» — это потрясающее чтение, которое обязательно надо несколько раз за жизнь возвращаться к этим книгам и внимательно их перечитывать.
А почему это необходимо христианину? Казалось бы, Ветхий Завет все-таки это то, что мы преодолели в Новом. Или без Ветхого Новый не полон?
А вы знаете, почему сейчас так много психологов стало, и верующих тоже? А потому что есть потребность в мудрых людях. Вот, как мне кажется, психолог — это такой в идеале мудрый человек, одной с тобой веры и одной с тобой системы ценностей, который тебе поможет в себе разобраться, пользуясь теми дарами, которые ему дает Бог.
Вот именно поэтому надо искать.
Да, да, но он должен быть с тобой единомышленник по вере, иначе он тебя заведет не туда.
Но также и со священником. Вы с ним должны быть единомышленниками, потому что неважно, как... Вы можете диаметрально противоположно смотреть на мир, и тогда вряд ли из этого получится какое-то...
Ну, должно быть созвучие, конечно. Сейчас, когда в городах много разных священников, много храмов, ситуация в этом смысле очень хорошая. Вот, но должен быть мудрый человек. Соломон и Сирах — это мудрейшие люди. И, конечно, жизненный их опыт это просто сокровищница. Ну, например, «таков путь всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Да? Или русская пословица: «краденым куском сыт не будешь». Все, ты набрал чужое, у тебя была на это сила, ты это собрал, да, но ты не будешь, это не будет тебе в счастье. Ты что-то такое в себе разрушил, может быть, у тебя это не обязательно отнимется, твое имущество, ты, может быть, умрешь среди дворцов, но ты будешь один, все будут стоять и ждать, сколько ты им оставишь. И у тебя не будет любящих тебя людей, потому что ты всю жизнь попирал людей вокруг тебя. Да что посеет человек, то и пожнет. Хлеб ты не спускал по водам, тебе не возвращается любовь от других людей. Поэтому мне кажется, что книга «Премудрости» и «Экклезиаст» — это книга, которая вот раз в 5 лет там в действии надо перечитывать, не знаю. И каждый раз ты будешь получать очень мудрые ответы духовного человека на твои конкретные житейские ситуации. с кем общаться, с кем не общаться. Допустим, сын привел девушку и хочет на ней жениться. Да, а ты видишь, что она совершенно неблагочестивая. Ну, абсолютно никакого отношения. Но очень симпатичная. Ты ему раз цитатку: «Что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудна». Ну, это же такая немножко шутка, но там много ответов, понимаете? Это будет безумие. Лучше блюдо зелени, да, в доме, где мир, чем откормлен бык там, где нет любви, да, или со сварливой женой. Лучше жить с драконом на крыше, чем со сварливой женой в одном доме. Вот. Смотри, ищи, выбирай, кто это будет. Вот. Очень многому можно научиться у этих людей.
Но когда Ветхий Завет читается глазами еще не вступившего в Церковь Христова человека, он воспринимается одним образом. А вот когда к нему возвращаются люди, уже вместившие в себя все-таки какой-то евангельский свет, они видят в Ветхом Завете все то же, или все-таки преломленное через Евангелие?
Ну, конечно,
что-то меняется?
Конечно, преломленное через Евангелие. Конечно, мы понимаем, что даже великие праведники Ветхого Завета — это люди, которые искали Бога, которые жили ожиданием Мессии, которые мучились, которые страдали, для которых были Богом попущены тяжелейшие испытания, что такое поднять нож над единственным сыном для Авраама, да? В свои там 100 с чем-то лет, когда Исаак уже вырос. Какое-то испытание. Или когда Авраам по повелению Божьему разрезает жертвы пополам, кладет их на камень, на жертвенник, и смотрит. Он их не сжигает. Что это такое? Вот это Авраам ждет от Бога ответа: «Господи, если правильно то, как я себе представляю, то, как я молюсь, если я правильно все думаю, явись. Пусть пройдет огонь, он ожидает. Сожги, возьми эти жертвы, чтобы я знал, что я правильным путем иду». Да? То есть это такое внутреннее борение. Мы же тоже иногда просим не чудо, как чудо, как исполнение каких-то наших прихотей. Просто: «Господи, вот мне нужен ответ от тебя, хоть какой-нибудь ответ дай мне». Мы же тоже иногда томимся этим, понимаете, нам тоже бывает тяжело в наших каких-то испытаниях. Поэтому эти люди, они ошибались, они делали какие-то вещи, но Давида, допустим, мы любим за его совершенно евангельские поступки с Саулом, когда он мог его убить, и, в общем-то, его бы никто не упрекнул, потому что Саул искал его жизни, его души искал, да. Вот, но он не сделал это. Это совершенно евангельский поступок. И вот поэтому и для нас Давид, для нас, для христиан, Псалтирь Давида — это учебник молитвы на все века, понимаете?
Я хотела как раз сказать, что мы любим Давида за Псалтирь.
Я люблю Давида и за Псалтирь, и за его жизнь, потому что его жизнь, описанная в книгах царств, это что-то такое, что открывает трепетного, живого, ищущего, страдающего, великого духом человека. Понимаете?
Но мы не можем мерить его современными мерками.
Конечно, ни в коем случае.
Потому что если бы такой человек пришел к вам на исповедь и все это рассказал, ну да, вы, наверное, могли бы это анализировать с точки зрения его покаяния, видя какое-то его покаяние, но, с другой стороны, выслушав бы его, наверное, вы бы пришли в ужас.
Ну, мы живем в другое время, Христос уже пришел. Понимаете, а он жил этим ожиданием. Но вот когда он отрезает край одежды у Саула, зашедшего в пещеру, несмотря на то, что ему окружающие показывают: «Убей, вот он, все решение проблем. Вот ты же помажен на царство, они же, ты придешь и станешь царем». Он говорит: «Я не буду этого делать». Понимаете, это какая борьба должна быть у него? Понимаете, это какой это уже новозаветный путь. Я, например, знаю, у меня есть друг, у которого нечестные люди отняли весь бизнес по частям, разные, так получилось. И это происходило в течение нескольких лет, и выходом была война. Была война, на которую по традициям сообщества, в котором вот он существовал, это там 90-е нулевые годы, он имел полное право. Он сказал: «Я христианин, я этого не буду». И стал жить достаточно бедно. Понимаете? Но вот Этого я делать не буду, хотя ему предлагали там за какие-то проценты привезти людей, которые отвезут там супротивника в лес, понимаете? Но все тогда это все было просто. Вот. Он сказал, нет, я христианин, этого не будет.
Ну, я знаю историю, которая как раз ближе к Ветхому Завету, из тех же времен 90-х. Один мой знакомый в той же ситуации, когда ему тоже предложили решить проблему традиционным тогда способом, он отказался и объяснил это очень просто. А как я с этим потом буду жить? Он не был верующим, он не был христианином, но он вот абсолютно в логике Ветхого Завета понял, что с этим жить дальше он лично не сможет.
Давайте не будем забывать, что даже люди, никакого отношения к церкви не имеющие и не считающие себя верующими, во множестве крещены. Это значит, что все-таки печать Духа Святаго стоит на них. И они хотя бы стоят у открытых дверей церкви. Господь их назвал своими. Откликнутся они или нет, мы не знаем. Но через такие поступки, это великие поступки, понимаете? Вот когда человек поступает, как тогда Давид. Вот, конечно, они приближаются к Богу. А то, что касается чтения Ветхого Завета, знаете, у меня есть один такой удивительный пример. Есть знакомый человек, который сейчас живет за рубежом по определенным независимым от него обстоятельствам, который был крещен в детстве, но сильно очень увлекался буддизмом. Практиковал духовные практики, там даже встречался с Далай-ламой, имел возможность. А потом он как-то все это для себя исчерпал, и еще один наш общий знакомый сказал ему о церкви. А тот говорит, ну дай мне что-нибудь почитать. А у знакомого не было ничего, кроме текста на славянском покаянного канона Андрея Крицкого. А шел Великий пост. Казалось бы, для того, чтобы человек что-то узнал о христианстве, давать на церковно-славянском текст канона — это самое последнее дело, да? Он говорит, ничего нету, начитай каждый день. Да? А что это такое? Это погружение в Ветхий Завет, хотя бы духовное, даже без знаний. Он читал каждый день, и к концу поста он уверовал, пошел исповедоваться и причащаться. И стал уже, сейчас он уже христианин причащающийся.
Вот, вот для кого-то действует. Да. Для кого-то это прям действительно рецепт. Меня всегда удивляло даже немного то, что как человек через эмоцию это воспринимает. Ведь не понимая, ты эмоционально можешь прочувствовать настроение, то, как это звучит, даже не в состоянии перевести там две трети из того, что есть, а он сложный, это же сложный очень текст. Но все равно, как вот через какое-то настроение, как это отдается внутри, может быть, даже не совсем точно понимая смысл там половины из написанного, но как-то вот принять это в себя.
Ну, собственно, и чтение Псалтири у нас начинается с того, что да, мы то же самое. Не понимаем большую часть того, что там написано, но через эмоцию, как ты говоришь, через восприятие красоты того, что сказано и как сказано.
Ну, и это не универсально.
Так вот, важно ли, чтобы то, что мы читаем в Писании, было высокой литературой? Ну, как Псалтирь Давида, как Экклезиаст. Все-таки Экклезиаст — это отточенный литературный памятник.
Ну, есть люди, для которых это важно. Это интеллектуалы, это образованные люди, начитанные люди, люди, живущие книгой. Для них это важно. Ну, конечно, это только тот крючок, на который Господь улавливает этих людей. Как, допустим, очень многих живописцев Господь уловил через откровение иконы, как великой живописи средневековой. Вдруг человек, допустим, как Матисс, он приезжает в Россию, попадает на первую выставку икон, и просто он полностью опрокинут отсюда уже. Он говорит, что русские едут в Париж? Здесь образцы высочайшей живописи. Конечно, он заинтересовался источником этого. И я знаю многих людей, которые были художником, и они искали то основание, из которого выросли эти шедевры. И они нашли для себя Евангелие. Вот потом человек приходит уже к тому, что Евангелие написано на, в общем-то, языке кайне, да, это народный язык, это язык портовый, это язык эллинистической культуры, на котором все общались. Это как очень сильно уплощенный американский язык сейчас, да, это даже невысокий английский, на котором разговаривают все в любой стране мира, если ты разговариваешь, то ты, так сказать, коммуникативен или нет. Вот так и здесь. Уже важно, что сказано, а не как.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве.
Ну, продолжая эту мысль, все-таки можно поспорить, потому что даже на очень уплощенном американском языке можно создавать высокохудожественную прозу. И такие образцы Америка 20 века нам дала.
Конечно, мы с вами не спорим, мы с вами одно и то же утверждаем. Нет, разумеется. Евангелие написано на простом языке, специально, чтобы оно не было закрыто для простецов. Вот, там важно, что написано. И наиболее литературные Евангелия — это от Луки, да, и от Иоанна. Вот, но это уже становится не так важно.
Но если все-таки мы смотрим вглубь Ветхого Завета и на книгу Экклезиаста после Евангелия, вот, ну, первое, что приходит в голову, просто по созвучию суеты, упоминание суеты, это как раз евангельский рассказ о посещении Христом дома Марфы и Марии. И слова Христа: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, и Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее», получается, что эти слова как бы полностью опровергают всю мудрость Экклезиаста, поскольку для него как раз все равно суета. И, собственно, в его логике поведение Марии та же суета.
Не могу с вами согласиться. Он говорит о благословенном труде, который приносит радость. Он как раз вот в начале книги Экклезиаста говорит о том, что ты трудись, все, что можно делать, делай, потому что в могиле ты не будешь иметь возможность делать ничего. И если тебе Господь даст возможность радоваться от плодов труда твоего, что не всем дается, да, вот, то это дар Божий и благословение Божие. Вот здесь, наверное, речь идет о том, что Мария, вот этот баланс между трудом, который необходим, не будем забывать слова апостола Павла: кто о своих наипаче домашних не печется, тот отрекся от веры хуже язычника, да, потому что если мы будем стоять и читать акафисты, а дети наши будут голодные, вот, то это будет грех. Вот должен быть баланс, должно быть и то, и другое. И человек, у которого много обязанностей, он просто, видимо, рано или поздно придет к тому, что он научится, делая очень многие вещи руками, творить почти непрестанную молитву. Вот, видимо, другого выхода нет. Мне кажется, что в повествовании о Марфе и Марии нам надо уметь прочитать следующую ошибку Марфы. Какую? Она подошла ко Христу и потребовала, чтобы Мария тоже пошла суетиться, понимаете? Вот это очень интересно. Она подходит к учителю, который очень ждет. Она вся внутри, видимо, ропщет от того, что сестренка ей не помогает. А там, ну, там пришло человек 20, может быть, 25, представляете, приготовить, да? Там крана с водой нету, плит нету. Это вообще очень большой труд. Вот. И она говорит: Господи, скажи ей, чтобы она вот вела себя так. Вот мы в этом себя узнаем очень сильно, да. Мы тоже вот всех готовы переделать под наши представления то, чем они должны заниматься. Вот такой вот, помните, как у Пастернака, гениальный совершенно, да, когда он всю ночь читал Ветхий Завет и как от обморока ожил, и дальше гениальные строчки: я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени, понимаете? Вот я всем готов объяснить, а ты мне, Господи, помоги. Да, кто и как и чем должен заниматься. Вот всех готов погрузить в суету. Ну, трудиться тоже надо просто вот этот баланс соблюдать.
И в то же время начинает Экклезиаст с того, что говорит, что пользу человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Вот это вечное... Вот вы говорите баланс. Где баланс у Экклезиаста?
Баланс у Экклезиаста в последних словах. Только там мы что-то обретаем. Давайте их прочитаем, да? «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповедь Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть страх Божий, как начало премудрости и соблюдения заповедей. то, как раз от чего Соломон отклонился. Почему? Вот и только эти строчки, только самый конец этой книги позволяют церкви быть уверенной в том, что Соломон раскаялся и вернулся к богопочитанию, и именно поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, мы считаем его святым.
А вы можете посоветовать книгу «Экклесиаст» читать нашим слушателям, тем, кто не читал, но проникся вашим...
Конечно.
Разговором? Нет, читать ее в отрыве от других книг Ветхого Завета. Вот просто взять
отдельно её
почитать.
Да, спасибо за вопрос. Я бы посоветовал сначала прочитать книгу «Премудрости» Соломона, потом «Притчи» Соломона, а потом «Экклесиаст». Потому что еще раз хочу сказать, что там колоссальное количество параллельных мест, и ты понимаешь, что человек раньше понимал, а теперь не понимает. Раньше у него была одна точка зрения, а теперь другая. Вот. И ты можешь это рассматривать в объеме, а потом еще прочитать «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. Вот это богатство, это очень важно и очень нужно.
Мне как-то довелось слышать от одного уважаемого мной человека, что пессимизм «Экклесиаста» абсолютно христианский, потому что он радостный и деятельный.
Ну, из последних строчек — да. И вы знаете, слова о том, что все исчезнет, да, все суета, мы их должны носить с собой. Мы должны делать вот ту работу, которая нам дана Богом здесь, на пути к Нему, и во имя Его, и Ему посвящать то, что мы должны делать. Там, убирать улицу от снега, если это наше, то делать это во имя Господа, да. Работать таксистом, врачом, учителем, там, быть мамой, ухаживать за родителями, петь на клиросе, быть ученым, инженером, все что угодно, это все можно делать во имя Господа, в Его славу, если это все на своем месте. А первое — это твоя встреча с Богом. Но мы должны помнить о том, что мы все оставим. Все останется здесь, понимаете? Мы оставим все наши переживания. Мы оставим родину, которую мы так любим и о которой мы так переживаем. Мы оставим горе наше пройдет, да, наша любовь пройдет. Все это уйдет. И тогда все будет на своем месте. Тогда все будет иметь свой вес. Это нужно, это во имя Господа, да, но это не главное. Это второстепенное. А главное то, что у тебя каждый день была встреча с Господом.
Но не противоречит ли это ощущение тому, к чему мы вызываем во время панихиды? Мы просим вечной памяти, но вечная память невозможна на земле.
Это память Божия. Когда мы говорим о вечной памяти, это чтобы, когда мы говорим «помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», это «Господи, назови мое имя там, потому что это и есть моя жизнь там, в Твоем Царстве». И помни там тех, кто ушел. Почему? Потому что еще совсем немного, и мы как пар уйдем с этой земли. Потом уйдут те, кто нас помнит и любит. Потом останется наше имя в помяннике, если у наших кого-то будет навык молитвы. А потом этот помянник утеряется.
И могила исчезнет.
Да, и, понимаете? Но память Божия, она вечная, потому что Бог любит каждого человека.
А душа его в благих водворится, и память его в род и род. Но это уже призыв к тому, что... В рот и рот.
Давайте будем молиться за наших усопших. Давайте выполним это сами, сами на себе.
Но при этом, да, действительно, когда говорят, что вечная память, речь-то идет скорее о памяти Божией.
Конечно. Конечно. Потому память Царствия Божьего.
Да. Это очень хорошо я ощущаю, когда там где-то в археологии в чистом поле абсолютно вскрываются погребения, а сколько до этого... веков сначала лошадка пахала, потом десятилетий трактор пахал, и никаких следов, и никто никогда из живущих здесь людей уже на протяжении последних там нескольких столетий и не знал, и не помнил не то, что кто здесь похоронен, да, а что тут вообще кто-то похоронен.
И вдруг человеческий череп.
Да.
Да, и ты понимаешь, что это был живой человек, он любил, он страдал.
Да.
У него было детство счастливое или нет, у него была старость, у него было одиночество или наоборот. Были люди, которые его окружали. А сейчас все это в памяти Божией.
Но, возвращаясь к тому, кому приписывается авторство книги «Экклесиаста», ведь можно сказать, что наглядное подтверждение этих мыслей — Храмовая гора. Там стоял храм, воздвигнутый Соломоном, от которого не осталось камня на камне. И сейчас там две мечети, и с крестом на шее туда даже не пускают туристов.
Ну, и иудеев пускают только к стене плача, да, это стена, оставленная римлянами в память о том, каков был храмовый комплекс, который они своими руками разобрали.
Ну, там еще несколько фрагментов, есть книжка даже на эту тему. Да. Но если мы возьмем за основу ту точку зрения, которая придерживается современная библеистика, о том, что эта книга «Экклесиаст» была написана в разное время и позднее Соломона, естественно, то... Как мы можем это прокомментировать? Как человек или люди, которые ее писали, так тонко смогли прочувствовать и понять личность?
Ну, вообще, авторство в библейском понятии, оно не такое, как мы сейчас считаем. Например, авторство книги пророка Исаии. Совершенно очевидно, что часть этой книги написана после Вавилонского плена. От этого факта невозможно никуда деться.
Ну, как и Вавилонская башня, которая, в общем, как сейчас уже, опять же, считается в современной библеистике, сам сюжет Вавилонской башни, это то, что было увидено в плену.
Ну, мне сложно об этом сказать.
Ну, это вообще другой разговор.
Да, это другой разговор.
Совсем отдельный
тема. Вопрос об авторстве, как... Понимаете, вот мы говорим, допустим, вот этот иконостас написал Андрей Рублев, да? Там часть этого иконостаса сохранилась, например, в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры. Но это же группа людей. Он мог писать только, как мастер, он мог писать только личное. Личное, простите.
Да, а мог просто давать указания.
Да. Но тем не менее, это школа.
Ну, круг,
вот, Андрей, да, Андрей. Мы знаем из Библии, из Ветхого Завета, что существовали пророческие школы. Исаия — основатель пророческой школы. Если посмотреть, как иудеи берегли слова своих праведников, записанные слова, что там ни одна йота лишняя не входила, знаете, то мы можем считать, что тексты, восходящие к авторству какого-то человека, сохранены в очень большом процентном отношении. Поэтому, если эта книга приписывает Соломон, она восходит к нему. Да, может быть, там какие-то вещи добавлены под влиянием там, вот, эллинистического какого-то там времени, еще что-то кто-то дописал. Понимаете, конечно, притчи Соломона, наверное, не все Соломон говорил, вот, но восходит это к нему, и многие из них, да, мы же знаем, что, например, в Псалтире не все псалмы написал Давид. Они даже надписаны другими авторами, но они все равно в книге, которую мы называем «Псалтирь Давида», потому что они в этой традиции, они не уклонились от нее. Понимаете, поэтому понятие авторства, оно несколько другое. Когда, допустим, вот сейчас идет спор о том, что книги Дионисия Ареопагита написаны после, да, значительно. И те ученые, которые это утверждают, они базируются на том, что такая книга не могла быть написана в первом веке, потому что это уже высокий византийский слог, результат огромной многовековой работы мысли. Но когда человек подписывал свой труд именем Дионисия Ареопагита, это не плагиат в нашем понимании, это дань уважения к древнему автору, какое-то наследие, которого он нашел и переложил на современный ему язык. Понимаете? Это не обман, вот в нашем смысле. Не то, что мы взяли и подписали, а оказалось, что это подделка. Это не подделка. Древние люди, они совершенно по-другому относились к авторству. И поэтому вот этот наш сейчас спор, я не профессионал в библеистике, еще раз хочу сказать, вот о том, что Соломон — это или не Соломон, он преломляется на какие-то совершенно другие смыслы, понимаете? И мы верим, что эта книга восходит к Соломону, и церковь считает, что она свидетельствует о его возвращении к Богу после его уклонения через вот такое распутство.
Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся с вами, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Счастливо.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».